Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Как пишут газеты, партию «Яблоко» могут отстранить от выборов в Государственную Думу. Это произойдет в случае признания экстремистской книги известного политолога и члена бюро партии «Яблоко» Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна». Слушания по этому делу начались в Басманном суде Москвы. У нас на прямой телефонной связи сам Андрей Пиантковский, член бюро партии «Яблоко», профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, суть дела. Расскажите чуть-чуть о вашей книге «Нелюбимая страна». Мы уже знаем о книге «За Родина за Абрамовича, огонь».
Это вот... Ну, если вы знаете «За Родина за Абрамовича», то вы все знаете «На любимой стране». Это просто продолжение того, что называю своим политическим дневником. Мои статьи, которые публиковались в одно время, это большая часть статей «За Родина за Абрамовича» в «Новой газете». Затем я стал публиковаться на «Гранях». И, в общем, это те мои статьи, которые опубликованы примерно между весной 2005 и 2006 года.
А какова связь вот ваших дневников и закона об экстремизме?
Ну, кстати, ваш вопрос позволяет мне сделать одно чисто процессуальное замечание, которое, конечно, не так важно для существа дела, но достаточно характерно вот для всех этих преследований. Закон об экстремизме вышел после того, как я написал и опубликовал последнюю из своих статей, вошедшую в этот сборник. То есть я не собираюсь и не буду советовать своему адвокату как бы скрываться укрываться этим аргументом, потому что мы будем оспаривать обвинения в экстремизме по существу. Но, допустив на секунду, да, что Пиантковский совершил экстремистские действия, то он оказывается вот в том же положении, как, помните, известные валютчики Рокотов и Вабишенко, которые были расстреляны по указу о расстреле за обмен валюты, принятого после того, как они уже были арестованы и сидели в тюрьме. То есть это классическое юридическое придание закону обратной силы.
Параллельно еще преследуется ваш коллега Сергей Митрохин со стороны Евразийской партии, тоже за экстремизм.
Ну, вы знаете, очень много людей, просто мое дело достаточно, так сказать, дошло процессуально до уже серьезного этапа. А вот вначале же я, например, общался со следователями в Хамовнической прокуратуре. Это был так называемый этап предварительного объяснения. Ну вот, насколько мне известно, очень многим авторам «Эхо Москвы», Шендеровичу, Латыни, например, тоже было предложено давать какие-то объяснения на предмет возможного применения закона экстремизма. Поэтому, вы знаете, я даже не согласился бы вот с вашим посылом о том, что партия Яблоко, конечно, может быть снята с выборов, но мне кажется, что не для этого все затевается. Ну хорошо, Пиантковский имеет отношение к партии Яблоко, а много других людей, столкнувшихся с применением закона, нет, а они не очень волнуются о выборах. А почему тут выборы? В общем, политическое поле зачищено, результаты выборов известны. Это на гораздо более длительную и серьезную перспективу. Это как бы последний шаг в уничтожении остатков свободы слова, которая существует еще в интернете. И активизация, власть даже сама не знает, что она просто сама становится пародией на сталинский и брежневский режим. Вот в сталинском уголовном кодексе была знаменитая статья 58-Б. Это преступление, которое описывалось этой статьей, называлось «Контрреволюционная агитация». Кстати, по ней пошли под репрессии миллионы людей. Это самая массовая была статья. А в Брежневское время это была статья 70-я, все диссиденты по ней шли. Это распространение сведений, порочащих советский общественный строй. Но теперь она называется экстремистскими, значит, экстремистскими призывами и так далее. Классическая, классическая сталинско-ленинская еще статья Уголовного кодекса, идущая с 20-х годов от ленинского ЧК, о контрреволюционной агитации.
Депутат Мосгордумы, зампредседатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин называет Кремль инициатором этих гонений.
Нынешней власти не нравится оппозиция, которая критикует власть не фиктивно, а по-настоящему, реально. Отсюда все возможные прессии. Уголовные дела многочисленные против членов «Яблока», сегодня против «Молодежного яблока» фальсифицируется уголовное дело с Дзержинской прокуратурой, и против Янковского тоже. Ну, какие могут быть последствия? Ну, конечно, мы постараемся сделать все, чтобы никакого вреда лично Пионковскому не было нанесено. Для нас исключено, что он попадет в руки так называемого правосудия. Что касается партии «Яблоко», то наиболее реальный вариант развития событий – это объявление экстремистской, со своими вытекающими последствиями, запрет участия в выборах, ну и так далее. Я не исключаю такого развития событий.
Давай. Чуть-чуть уже сказали о том, какой ход вы предложили своему адвокату. А почему ему не дали ознакомиться с обвинительным заключением на заседании Басманного суда?
Во-первых, вот, кстати, тоже интересный момент. Я уже заметил один процессуально интересный момент. А второй, ведь у меня не первый раз я узнаю, что мной, например, интересуется одна прокуратура, другая. И узнаю я об этом как-то случайно. Всем известно прекрасно, мои мобильные телефоны и в Москве, и за рубежом. Всегда меня можно найти, электронная почта. Все журналисты меня находят. Я почему-то узнаю о заседании судов. Там вот в этот раз, в пятницу вечером, жена в Москве случайно открыла ящик и посмотрела там на завалявшиеся какие-то листочки. Оказывается, во вторник начинается суд над Пионковским. У нас просто не хватило времени, да, действительно, нужно было найти адвоката, я попросил защищать меня уважаемого российского адвоката Романа Карпинского, это где-то было уже в воскресенье, и, конечно, у него не было времени ознакомиться, он внес соответствующее ходатайство о переносе, что, так сказать, вполне естественно было удовлетворено, но почему-то ему уже когда закончился первое заседание, ему не сразу дали ознакомиться с материалами следствия. У меня такое впечатление, сейчас мы, может, потом вернемся к этому, а сейчас Роман получил кое-какие материалы, я как раз перед нашей передачей изучал, и там есть такое впечатление, что по ходу дела вносили помарки.
Обсудим это, конечно. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что попытку признания экстремистской книги известного политолога, члена бюро «Яблоко» Андрея Пионковского «Нелюбимая страна» обсуждаем с самим Андреем Пионковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Он у нас на прямой телефонной связи. Тележурналист Михаил Леонтьев, главный редактор журнала «Профиль», считает, что все происходящее в интересах партии «Яблоко».
Я не являюсь поклонником творчества Пионковского, но судить за это бред. Мне очень жаль, что это происходит. Это противно, глупо, бессмысленно, если только не считать пиары «Яблока». Хотя, к сожалению, моему большому искреннему сожалению, «Яблоку» вряд ли этот пиар поможет. Я не думаю, что из-за Пионковского, но если он будет осужден, я не вижу цели снять «Яблоко» с выборов. Такой цели быть не может. Да? Эта цель абсурдная. Жаль. То есть это вредительство на самом деле. Я думаю, бессознательно. Есть шанс, что судья окажется там поумнее, и все это дело закончит.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Андрей Пианковский, автор книги «Нелюбимая страна», которую суд басманный намерен признать экстремистской. Слушаем вопрос от москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
У «Яблока» была великолепная возможность стать партией всероссийского масштаба. Как, это в то время, когда Черномырдин задал вопрос Явлинскому в Думе. «Женя, а где возьмешь?» Он сказал, а он сказал, у тебя и возьмем. Только он этого не сказал. И второе, значит, сейчас буду закручивать гайки, и этот процесс идет. Нужно не о выборах говорить, а не о выборах.
Ну, наши радиослушатели, судя по всему, симпатизируют партии «Яблоко». Какая сейчас ситуация внутри партии? Вот сегодня произошла конференция СПС. Они, например, не смогли создать единую федеральную тройку. Как вот в вашей партии обстоят дела? Слово Андрею Пиантковскому.
Наша партия в своих программных документах поставила отстранение от власти путинского режима всеми доступными конституционными средствами своей основной целью. Вот из этой цели и мы исходим в своей предвыборной кампании. Я бы еще напомнил, что когда начались все эти преследования книг, моих книг, партия «Яблоко» приняла политическое заявление, в котором она не просто выражает мне поддержку и симпатию, а подчеркивает, что Пианковский является одним из руководителей, один из идеологов партии, и политическая позиция, выраженная в этой книге, это политическая позиция партии. Поэтому, когда вот я 11 сентября приеду в Москву в ближайший раз, уже сталкиваясь с возможностью уголовного преследования, я хотел бы посмотреть в глаза всем этим Рыклиным, Осапцовым, Каспаровым, которые каждый день повторяют ложь о том, что партия «Яблоко» является партией, управляемой Кремлем, что ее немедленно надо распустить, а вот члены этой партии должны встать под знамена этих деятелей. Партия «Яблоко» — это партия последовательной, жесткой оппозиции путинскому режиму. Первое, кстати, опять же, вот то, что говорят, те политические заявления относительно существующей в стране экономической и политической системы, те же самые, которые произносят те же самые люди, которые, я помню, они совершенно верны. Но я не вижу ничего принципиально нового, чего не было высказано еще 7 лет назад в статьях Пианковского и в книгах Явлинского. Одна из моих первых статей, открывавших вот предыдущую книгу «За Родину, за Абрамович, огонь», называлась «Путинизм как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России». Она была написана в январе 2000 года, когда многие из сегодняшних борцов еще бегали с плакатиками Путина в президент, Кириенко в Думу. И прошедшие 7 лет, по-моему, только подтвердили эту мою формулу.
Но Кремль сейчас, судя по всему, больше интересует президентские выборы, а тут вы отличаетесь от всей своей партии «Яблоко» и вступили в инициативную группу по выдвижению Владимира Буковского. Вот, может быть, после этого начались все ваши неприятности?
Выдвинул двух кандидатов. Я являюсь сторонником того, чтобы демократические кандидаты действительно предстали демократической общественности в той или иной форме в сентябре и октябре, провели переговоры между собой и выяснили наибольшую поддержку и достигли определенного согласия о стратегии президентской кампании. Я считаю, что сейчас есть два демократических кандидата. Это Явлинский и Буковский. Кстати, хочу сказать и другое. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Михайловичу Касьянову и к Виктору Владимировичу Геращенко. И при определенных обстоятельствах и тот, и другой могли бы быть очень сильными кандидатами в президенты. Какие это обстоятельства? Касьянов — человек, вокруг которого могла бы сплотиться выступившая против Путина, против путинской комарилии, осознавшая гибельность этого курса для страны, бюрократии, так называемые номенклатурные хряки, как их когда-то назвал один другой мой недоброжелатель Максим Соколов. И, видимо, даже Касьянову была такая поддержка обещана, но наша бюрократия оказалась либо слишком труслива, либо слишком обросла собственностью. Они пошли по совершенно другому варианту выпрашивать кандидатуру так называемого либерального наследника. И поэтому вот проект, который мог бы возглавить Касьянов, такой тактический союз за минимальную демократическую программу демократической интеллигенции и ответственной бюрократии, он, к сожалению, не состоялся. Свои возможности были у Геращенко. Это тот вариант, который часто обсуждался в оппозиционных кругах. И я был его сторонником, мне казалось интересным. Лево-либеральная коалиция. То есть, опять же, выступление с минимальной программой восстановления демократических свобод и коммунистов, и либералов. И если бы этот проект заработал, был бы Геращенко очень неплохим кандидатом, но для этого нужно, чтобы в его пользу пошел бренд коммунистической партии. Но мы видим, что делает сейчас коммунистическая партия. Она от Геращенко отреклась в первый же день, когда он только выдвинул кандидатуру. Поэтому вот эти два варианта, которые тактически могли бы в определенных условиях сыграть, отпадают. И мне кажется, что людям либеральной интеллигенции, демократическому крылу, надо сейчас выбирать вот среди этих двух кандидатов.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Андрей Пьянковский, автор книги «Нелюбимая страна, подозреваемая в экстремизме». Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», считает оппозиционную книгу альтернативой телевидению.
С тех пор, как телевидение стало одномерным, однозначным и однотипным, и с телевидения исчезла живая политика, живая мысль и живая культура, с этого момента книги стали превращаться в единственный источник такого глубинного знания и глубинного чувства. Потом настала очередь за либералами. Господин Пьянковский, мой знакомый, я его очень почитаю, человек острый, эрудированный, абсолютно искренне честный. Вот он, написав книгу, поставил себя под удар. Совсем недавно мы слышали, что адвокат Астахов, написав роман, то есть фикшн, не публицистику, не прямое обвинение, а роман, фантазию, он получил мощнейший удар со стороны МВД, со стороны правоохранительных органов. Если оценивать вот факты гонения на Пьянковского или на Астахова, начало этих вот трансформаций в обществе, говорят о том, что роль художника, книжника резко возрастает.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, прежде чем задать вопрос, должен буду напомнить два сегодняшних факта. Во-первых, комиссия из натовских стран заявила, что ракета все-таки была выпущена с российского самолета. А во-вторых, в Южном федеральном округе открылись громадные хищения. Я, честно признаться, всегда думал, что ракета – это провокация грузинских властей, но сейчас я уж даже не знаю, что думать. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вот понимая, есть ли наверху хоть кто-нибудь, кто понимает, что при полном отсутствии гражданского общества неуправляемой станет сама бюрократическая система?
Слово Андрею Пьянковскому.
Есть. Его голос сегодня прозвучал. Это мой давний идеологический противник, видный член партии «Единая Россия» Михаил Леонтьев. Он же по существу сказал, что то, что делается не в отношении Пьянковского, а в отношении вот этой новой, которая грозит стать массовой практики применения закона «Брусонизм», это бред и безумие. Но этот бред и безумие исходит, я не знаю, не от госпожи Шульги, которая написала действительно безумную, мы потом немножко поговорим, лингвистическую экспертизу моей книги. Ясно же, что это исходит с самого верха нашего руководства.
Да, но Михаил Леонтьев, по-моему, как раз склонялся к провокационному сценарию вот запуска неопознанной ракеты. Вот то, о чем
это он по службе должен делать, это безусловно. Но, по крайней мере, вот в этом вопросе, мы же говорим об общем вопросе, о безумии власти. Оно, мне кажется, его очень трудно раскрывать. Но я уже несколько раз анонсировал. Разрешите, я все-таки прочитаю замечательное место из предъявленного мне обвинения.
Да, пожалуйста.
Разжигал национальную рознь, допуская уничижительные высказывания в адрес лиц американской, запятая, еврейской, запятая, русской национальности. Какие-нибудь комментарии дальнейшие к безумию нужны? Это, этот документ подписан официальным лицом, там, по-моему, помощник прокурора или заместитель прокурора. Меня будут судить за уничижительные высказывания в адрес лиц американской, еврейской и русской национальности.
Да, напомню, сейчас наш визави, профессор Гудзоновского университета. Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, статьи господина Пьянковского я регулярно читаю в «Новой газете». И если это так, то остается только сделать неприятный вывод, что скоро и «Новую газету», и радиостанция «Свобода» объявят, так сказать, экстремистскими источниками информации, как вы полагаете. Есть такая опасность?
Да, но чуть другой закон о печати на эти органы распространяет. Слово Андрею Пьянковскому.
Нет, ну я уже говорил, вот Сергей Митрохин прав, конечно, что нас, скорее всего, отстранят от выборов, но мне кажется, что дело серьезнее даже, чем вот выборы. Я, скорее, согласился бы с нашим радиослушателем. Это начало масштабного наступления на остатки слова. Но вы знаете, что меня, так сказать, очень положительно, даже неожиданно удивило и обрадовало? Вот, судя даже по сегодняшней передаче, посмотрите, какая массовая вот в нашем как бы пишущем сообществе, независимо от политических убеждений, поддержка по моему адресу. Что у нас, так сказать, кроме хороших отношений, скажем, идеологически общего, с Прохановым или с Леонтьевым, которого я лично не знаю. Оказывается, все поняли, что нужно защищать свободу слова. Что это, может быть, вот это та последняя площадка, на которой мы сможем объединиться против наступления такой чумы, которая шаг за шагом сокращает наше пространство свободы, как шагреневую кожу. Ведь люди поняли, что пришли не за Пьянковским, пришли за каждым. Вот это решение, этот суд не уголовный, он административный. Казалось бы, ну какое значение его решения? Никого там не сажают в тюрьму, никому даже штрафа не выписывают. Книга признается экстремистской. Все, точка. Но после этого автоматом разворачивается целый ряд процессов. Меня можно будет арестовать и осудить, уже ничего не доказывая. Суд уже признал, что книга экстремистская. И любого другого автора, ссылаясь на этот прецедент. Это очень важный рубеж. Я призываю еще раз, и очень рад, что Проханова и Леонтьева и не надо было призывать. Они сами очень активно выступили в мою поддержку.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Андрей Пьянковский, автор книги «Нелюбимая страна», которую пытаются признать экстремистской. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 450 человек. Более 1500 ранены. Михаил Касьянов снова выдвинут единым кандидатом на пост президента от оппозиционной коалиции «Другая Россия». На этот раз голосование прошло на региональной конференции «Другой России» в Пскове. Руководитель Российской организации арбитражных управляющих Владимир Камолов приговорен к 6 годам лишения свободы. Суд в Москве признал его виновным в крупном мошенничестве и вымогательстве. Права арестованного мэра Архангельска Александра Донского нарушаются, заявляет в оппозиционной коалиции «Другая Россия». Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест предпринимателя Юрия Шефлера. Его обвиняют в незаконном использовании за рубежом названий известных российских водок, в том числе «Московская», «Столичная» и «Русская». Число жертв терактов, совершенных во вторник на севере Ирака, достигло, по официальным данным, 400. Сотни людей ранены. Как сообщил представитель МВД, при взрыве заминированных машин в двух курдских деревнях были использованы 2 тонны взрывчатки. Очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 заложников завершился безрезультатно. Талибы продолжают настаивать на обмене заложников на пленных боевиков. Президент Турции Ахмед Недждет Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. В Газе полиция Хамас арестовала министра юстиции палестинской автономии сторонника партии Фатх. Послу Белоруссии в Польше вручена нота протеста в связи с запретом на въезд в Белоруссию ведущим польским политикам. На северной окраине Афин снова бушует лесной пожар. Сгорели несколько десятков домов. Население в панике покидает пригород. Мэр итальянского городка Варалла объявил в кампанию по борьбе с лишним весом. Всем похудевшим за неделю назначена награда 50 евро.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что попытку признания экстремистской книги известного политолога и члена бюро партии «Яблоко» Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» обсуждаем с самим Андреем Пиантковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Он у нас на прямой телефонной связи. Член московской хельсинской группы Валерий Борщев, бывший депутат Государственной думы от партии «Яблоко», считает происходящее пробным камнем.
Выходка наглая, абсолютно наглая, потому что взяли работы, написанные давно, опубликованные давно, не стыдясь, не заботясь о том, как будут реагировать. Хотя, впрочем, я думаю, их волнует, как отреагирует наше общество, западное общество. Я думаю, это тот случай, когда мы должны все во весь голос заявить серьезный протест против этой наглой выходки властей. Другого слова здесь я не подберу. Это откровенная война против демократии, это откровенная война против гражданского общества, это откровенная война против интеллигенции, это откровенная война против мыслящих людей. И я думаю, все мыслящие люди должны выразить свой жесткий протест.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я очень рад слышать Андрея Пиантковского. У меня был к нему такой вопрос. Когда церковь судила Николая Коперника, да, она оправдывала это тем, что защищает религию и Бога. За мысли судила, да? Вот. Когда коммунисты судили писателей ведущих, они оправдывали это тем, что защищают светлое будущее и идеологию, да? Вот у нынешней власти нет ни религии, ни идеологии. Чем она вот этот закон оправдывает и кого она защищает, кроме самих себя?
Напоминает ли этот процесс Синявского и Даниэля, происходящий, слово Андрею Пиантковскому?
Вы знаете, очень верную мысль предложил вот радиослушатель, который только сейчас был в эфире. И да, и нет. Ведь эта власть, она принципиально отличается от коммунистической. Коммунистическая, она была ближе к Святой Инквизиции, действительно. У нее был некий идеологический фанатизм. У сегодняшней власти, у сегодняшнего режима никакой идеологии нет. Это самый коррумпированный в истории России режим. Все прекрасно знают, что вот 10-15 человек, которые руководят нами сегодня, сегодняшнее Политбюро, эти люди не только руководят Россией, они ею владеют. Они контролируют до 80% российского продукта, председательствуя в советах директоров и другими более непрямыми средствами, управляя и распоряжаясь богатством крупнейших российских компаний. И поэтому вот все, что происходит, вот эта идеология осажденной крепости, истерическая антизападная кампания и поиски врагов внутри страны – это единственная идеологическая возможность оправдать откровенный воровской режим. Режим защищает только себя. Поэтому вот закон об экстремизме, он принят для защиты власти от любой критики. Вот произносятся какие-то слова, там, комитеты по борьбе с коррупцией. Невозможна борьба с коррупцией при отсутствии свободы слова. При ней только процветает коррупция. Кстати, вернусь к уничижительным высказываниям, если позволите. Это вообще замечательная форма. Что значит уничижительные высказывания в адрес людей американской, еврейской и русской национальности? Да, я очень много критикую русского человека, президента Путина. Я не знаю, кто был объектом моей экстремистской критики, кто из американцев. Скорее всего, президент Буш, которого я тоже критиковал в серии моих статей. У меня было зимой и политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Что касается лица еврейской национальности, наверное, имеется в виду господин Абрамович, потому что моя первая книга называлась «За Родину, за Абрамовича в огонь». Но я не побоюсь и сейчас в прямом эфире сделать экстремистское заявление, сказав, что Абрамович вор и жулик. И я сошлюсь на такого авторитета, как замечательный русский человек уже, а не еврейский, Владимир Путин, который, помните, объясняя западным корреспондентам процесс Кадарсока, вы можете себе представить, чтобы за 1-2 года человек мог заработать состояние в несколько миллиардов? А потом Путин продает Абрамовичу за 30 миллиардов долларов Сибнефть. Но если я считаю еврея Абрамовичем вором и жуликом, какое это имеет отношение к еврейскому народу, к русскому народу или к американскому? Вот на таком уровне доказательности мою книгу собираются объявлять экстремистской, а меня судить для того, чтобы открыть уже путь к полнейшей вакханалии дорвавшихся до власти коррупционеров.
Да, напомню, что «Газпром нефть» купил «Сибнефть» и сейчас ей владеет. Член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта Александр Осовцов, бывший активист партии «Яблоко», считает, что книги Андрея Пиантковского выбиваются из общей стилистики этой партии.
Чем вызваны преследования книг, там даже не об одной книге идет речь, Андрея Пиантковского, по-моему, совершенно очевидно, тем, что они, с одной стороны, написаны с весьма оппозиционных политических позиций и посвящены, в общем, политике, причем без свойственного лидерам партии «Яблоко» аккуратности, когда критика, конечно, идет, но, скажем, в отношении лично первого лица государства она или отсутствует, или выглядит очень мягкой. У Пиантковского ничего подобного. Все вещи называются своими именами. Так как он думает, так он говорит и пишет.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. У меня реплика. Честно говоря, тут уже многие уже сказали то, что мне хотелось. Ну, давайте я повторю вкратце. Это действительно, это война против интеллигенции, то есть того, той прослойки народа, которую народ делает народом, а не быдлом. Это, безусловно, это гораздо более серьезно, вот именно так, как говорит Пиантковский. Это означает, что сегодня судят Пиантковского, ну, завтра придут за мной. Пускай это будет не завтра, или через неделю, или через год, но каждый Новый год на воле, я себя, в общем-то, честно говоря, поздравляю. И если эта власть сохранится, это означает, что за колючей проволокой, ну, в общем-то, окажутся многие из нас. Спасибо.
Да, это параллельно с вашим процессом еще привлекли к уголовной ответственности адвоката Астахова, который-то уж никак не заподозришь его в нелояльности Кремлю, слово Андрею Пиантковскому.
Ну, правильно говорит наш радиослушатель. В общем, это основной нерв нашей передачи, что вот этот суд очень важный шаг в том направлении, которым страна под руководством Владимира Владимировича идет уже 7 лет. И мы должны попытаться остановить это. Поэтому есть тут еще один аспект ведь. Я уже говорил, что я почему-то узнаю в последний момент о необходимости являться прокуратурой и суд, находясь за рубежом. По-моему, одним из мотивов является подтолкнуть меня к эмиграции, остаться на Западе. Я этот путь для себя отвергаю категорически по двум причинам. Ну, первая, она чисто личная. Трудно дышать в путинской России. Но вне России мне тоже жить невозможно, хотя бы потому, что я работаю в стихии русского языка. Все, что я пишу, это непереводимо на английский. У меня достаточно удачно складывается академическая карьера, но еще раз, у меня есть колонка, может быть, у единственного из иностранцев в влиятельном журнале Insight on the News, но то, что я пишу на английском, это 20% того, что я мог бы сказать и говорю порой. И второе, вот я еще раз повторяю, что это рубеж, на котором мы должны попытаться это путинское колесо все остановить, от Пианковского до Леонтьева. И поэтому я специально каждый раз, я был в Москве в марте, был в Москве в июле, ходил в следствие, я приезжаю всем же интересующимся, сообщаю, что 11 сентября я приезжаю в Москву, в том числе для того, чтобы принять участие в съезде партии «Яблоко». Кстати, вот пользуясь вот этим прямым эфиром, я приглашаю и просто обращаюсь в личной просьбе к Александру Андреевичу Проханову и к Михаилу Леонтьеву прийти свидетелями на этот суд. Мой адвокат может официально им это предложить 24 августа и сказать на суде то, что они сегодня совершенно справедливо и совершенно искренне сказали в эфире. Не для Пианковского, а для будущего нашей страны.
Еще один писатель Дмитрий Быков, заместитель главного редактора еженедельника «Собеседник» и телеведущий, не приемлет судилищ над книгами.
Уже Генеральная прокуратура ловит инакомыслящих, инакодумающих. И это, конечно, катастрофа. Она разбирается с бизнесом, решает какие-то президентские задачи, решает какие-то свои личные задачи, а с реальной преступностью не борется. А в это время люди судят книгу Пианковского. Вот это, по-моему, очень наглядная ситуация. Что касается вообще любого суда над книгами, то у нас сейчас происходит два события одновременно. Одно – процесс над Пианковским по обвинению в экстремизме, второй – процесс над издательством «Эксмо» по обвинению в оскорблении МВД. В связи с книгой Павла Астахова художественным романом «Рейдер». Все это просто лишний раз доказывает, что любая государственная инициатива в России обращается, к сожалению, в абсурд. Это очень горько.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Не знаю, это даже вот действительно абсурд. Ведь объявлять книгу экстремистской, вот «Нелюбимая страна». Ну, не нравится книга, не читайте, как говорится. И потом вот у нас до сих пор еще в городах именами экстремистов, террористов названы улицы. Никого это не возбуждает, и никто не раздувает судебный процесс. Это во-вторых. И вот как бы еще я хочу сказать, что, ну, книга сама по себе не стреляет, не убивает. Она, вряд ли какие-то мысли она такие вызывает, там, убийственные. Но если человек психически ненормальный, ему такую книгу, конечно, читать, допустим, нельзя. Но это все наступление, конечно, на демократию и на запрет книг. Вот Сорокина запрещали. А один у одного спрашивает, политика известного. А я, говорит, не хочу. А вы читали? Нет, я не читал. Но это писатель, там, порнограф и прочее, пятое, десятое обвиняют. И вот насчет выборов, да, дело идет к тому, что скоро на выборных участках будут только флаги поставят там «Единая Россия», там «Справедливая Россия», немножко КПРФ и немножко ЛДПР. Вот к этому дело идет. Вот. Получается так.
А как, кстати, закончилась краснодарская история с преследованием вашей предыдущей книги «Слово Андрея Пианковского»?
О, это интересная история. Кстати, да, вот еще один случай, который показывает мне, что надо на каждом рубеже, который навязывает нам наступающая власть, сопротивляться. Прекрасный независимый судья, краснодарский судья Акулов, не знаю я его, и он меня не знает, вынес прекрасное решение, камня на камне, не оставляющего от претензий прокуратуры, и отменил предупреждение «вынес на яблоку». Естественно, прокуратура и ФСБ опротестовали это решение. Вышестоящая инстанция отменила приговор Акулова, направила на рассмотрение в том же суде, в другом составе, значит, уже не Акулову. И удивительное совпадение, бывают же такие. Именно 14 числа, в тот же день, когда происходил процесс в Москве, прошло повторное слушание дела в Краснодаре. Мы его проиграли, не получив ни одного нового доказательства, не ответив ни на один из аргументов судьи Акулова. Прокуратура снова потребовала вынесения предупреждений, суд с ней согласился.
Слушаем москвича Вадима.
Мне, как бывшему автору «Радио Свобода», я участвовал в рубрике Льва Ройтмана «Комментатор за круглым столом», хотелось бы сказать слова солидарности с Андреем Пятковским и надеяться, что эта солидарность получит более широкие, выйдет за широкие, более широкие границы от наших писателей, ученых и так далее. Но вопрос у меня такой. Вот вы сейчас находитесь в США, да? Вы встречаетесь с интеллектуалами, с политиками. И вот получается так, что чем больше унижают Америку, там мы же слышали, как ее Америку 9 мая сравнили с нацистской Германией. Затем был намек вне исторического контекста на применение атомной ядерной бомбы в Японии, и другие унижения были. И за это Америка вознаграждает тех, кто ее оскорбляет. Да? Было получено приглашение в личное ранчо на берегу там штате Мэйн и тому подобное. Вот почему такое отношение США со стороны вот даже президента республики? И расскажите, вы же можете там это, так сказать, общаясь с людьми, показать, что происходит на самом деле в России?
Простите, вы провоцируете меня на очередное уничижительное высказывание в адрес лица американской национальности. Вы знаете, я и писал, и говорил практически вашими словами, но, ну, действительно, посудите сами. Если бы кто-нибудь сравнил вас, я обращаюсь к любому из наших слушателей, с Гитлером, вы бы пригласили бы этого человека в дом своих родителей. Ну, вот, не знаю. Объяснить? Ну, тут сложно объяснить. Очень, во-первых, американцам сейчас не до России. У них, особенно, вот, так сказать, у самого высокого круга руководства, очень мало информации. Америку увязывала в Ираке, на Ближнем Востоке в целом. Ну, это большая тема, о которой можно в другой раз поговорить. И просто никакого времени, интеллектуального ресурса на какое-то рассмотрение российских проблем нет. Ну вот есть там какой-то человек, его зовут Путин, он вроде бы иногда называют себя союзником, иногда с Третьим Рейхом сравнивает. Ну, еще одну головную боль, еще разбирать отношения с еще одной страной. Американцам сейчас не до этого, уж тем более не до демократии в России. Нам надо раз и навсегда запомнить, никто за нас защищать демократию в России не будет. Мы можем защитить ее только сами. Вот давайте еще раз повторяю, вот давайте на этом маленьком рубеже и покажем власти, нельзя арестовывать человека за написание книг. Кстати, власть, когда чувствует силу, она отступает. Помните, что было с водителем Щербицким? Потому что выступили все водители. Давайте сейчас выступим все пишущие люди, электронные журналисты. Нельзя Астахова, Пьянковского, Тынина, Шендеровича, нельзя привлекать ответственности за написание книг в стране. Нет цензуры. Есть статья в Конституции, которая сформулирована очень просто. Цензура запрещается.
Ну, пусть не в Америке, но где-нибудь на Западе имеет ваше дело какую-нибудь огласку. Вот ваш адвокат намекал на перспективы вашего дела в Страсбургском суде в случае проигрыша.
Ну, Страсбургский суд, извините, это не где-то на Западе. Страсбургский суд, это одна, сегодня, пока еще, это одна из инстанций российской судебной системы. Ну, опять же скажу вам, это не в таких широких политических кругах этим вопросом не очень интересуется. Есть, конечно, правозащитники, есть Amnesty International, есть вот эти все организации. И мне как-то даже предложили, давайте проведем какую-то конференцию, вы будете председательствовать, расскажете, что происходит, состояние свободы слова вообще. Пригласим Натана Щеранского. Я говорю, извините, Щеранский просидел 8 лет в советских лагерях, а меня пока еще только в прокуратуру первый раз вызвали. Так что давайте все-таки будем соблюдать пропорции. Так что давайте будем бороться за нашу свободу здесь.
Независимый депутат Государственной Думы Сергей Попов, также активист партии «Яблоко», не видит серьезных причин для беспокойства.
Процесс может привести максимум к тем перспективам, что книга или отдельные ее части будут признаны экстремистскими, и, соответственно, их нельзя будет печатать, распространять и так далее. Это то, что будет, если будет, после решения суда. Что касается самого Пьянковского, это ему, собственно, может грозить только в том случае, если он после этого будет распространять эту книгу. Почему эта книга преследуется? Я думаю, что власти понимают, что первое лицо критиковать нельзя в государстве. Критика первого лица – это и есть экстремизм. Вот такая простая формула в их головах. Тем не менее, я думаю, что книга Пьянковского не будет признана экстремистской, по той причине, что она таковой не является. Я не думаю, что это каким-то образом может быть использовано против Яблока. Разве что это может быть использовано в пропагандистских соображениях. Вот видите, член Яблока печатает экстремистскую литературу. Разве можно за ней голосовать? Более ничего серьезного по закону быть не может.
Разделяете ли вы оптимизм вашего единомышленника?
Последняя фраза Ключевского сказал, по закону быть не может. А у нас суд не по закону, а по совести первого лица в стране.
По понятиям, да. Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы сказать спасибо большое за гражданскую позицию Андрея Пьянковского, что он ее смело, как говорится, отстаивает. Не то, что некоторые, которые говорят одно, а на самом деле думают другое совершенно. Вот. Но это преамбула. Просто хочу свое мнение тоже высказать по этому поводу. Значит, сейчас просто маховик как бы такой операции, спецоперации по дискредитизации людей, которые имеют свое мнение, закрутился. И вот как бы книга Андрея Пьянковского и вот Астахов, и многие, кто имеет свое мнение в интернете, сейчас притянуты за уши. Но причем тут милиционеры с Коми СССР, которые оскорблены были тем, что в интернете о них какую-то информацию разместили. Вот. И этот маховик закрутился. И ему мешает этому маховику нормально крутиться. Сейчас быстро-быстро набирал обороты, что естественно происходит в стране, когда есть что происходят теракты, когда вот только что было крушение поезда, да? И другие, которые не раскрыты.
Да, вот наши многие эксперты и говорят, что на фоне серьезных преступлений почему-то именно решили расследовать вот дело о признании экстремистской книги «Нелюбимая страна». Как вы считаете, вчера вот мы тоже затрагивали эту тему, могут ли высказывания ваших единомышленников в интернете вот за неимением лучшего также быть признаны экстремистскими?
Это же естественный процесс. Вот вы же телевизионщик, что я буду вам рассказывать. Телевидение полностью поставлено под контроль, там, так сказать, муха не пролетит оппозиционная. Газеты почти полны. Вот тут упоминалась «Новая газета», да, «Новая газета» сохраняет лицо, но, мне кажется, при ее новых владельцах им это будет делать все труднее и труднее. Интернет – это вот рассадник свобода мысли, свобода слова, критики, возможности критики и первого лица, и второго, и третьего, и четвертого. То есть наступление на интернет – это естественный следующий шаг. Понимаете, машина уже не может остановиться. Она пошла, она не может остановиться. Ее можно остановить только массовым сопротивлением. Ведь они что делают? Вот посмотрите. Ведь это же идет все очень шажками. Делается какое-то... Что произошло на третий день после инаугурации Путина? Помните знаменитую фразу? Кто нас обидит, три дня не проживет. Не прожило НТВ три дня. Как раз на третий день пришли за НТВ. Если бы на улицу вышло тогда, вот как сейчас, между прочим, в Венесуэле, но, к сожалению, там уже поздно, но когда Чавес закрыл последнее независимое телевидение, 40 тысяч человек вышло на демонстрацию в Каракасе. Уверяю вас, вышло бы тогда 40 тысяч. Прекрасно, мы бы с вами беседовали сейчас не вечером по радио «Свобода», а в прайм-тайме независимого телевидения. Арестовали Ходорковского. Власть тоже посмотрела, какая будет реакция. А какая была реакция? Знаменитый съезд промышленников, дрожащих от страха, устоил 15-минутную овацию стоя Владимиру Владимировичу, как в свое время знаменитый 17-й съезд
победителей Осипа Семеновича. Значит, проглотили, пошли дальше. То есть власть каждый раз оглядывала. А вот Щербицкого водителя не проглотили. Так вот, давайте не дадим приглотить им сейчас пишущих людей. Опять же, не для тех 5-6 человек, которых сейчас преследуют. Мне кажется, что это сейчас последний рубеж, на котором можно остановить это катящееся красное колесо.
Да, и характерно, что сейчас у инакомыслящих прежде всего конфискуют компьютер. Это так было с Владимиром Прибыловским, активистом инициативной группы в поддержку Буковского, и с Мананой Сломозян, и с другими нашими коллегами. Слушаем вопрос из Ленинградской области от Ивана Яковлевича.
Добрый день, Владимир Александрович. Добрый день, радиостанция «Свобода». Народ благодарен радиостанции, что только она одна дает правдивые ответы на все. Вы послушайте, я хочу вопрос Янковского задать, во-первых, а потом диалог. Можно? Где можно почитать вашу книгу, достать, купить? Ее, вот я уже искал, нигде, к сожалению, я не читал. Но вот слышу разговор в автобусе, в троллейбусе, люди говорят, шушукаются. Люди даже боятся сейчас слух говорить.
Ну, мне уже как экстремисту в законе уже бояться поздно, наверное, и нашей партии. Поэтому скажу, во-первых, она нигде не продается. Никакие магазины ее не берут к распространению. Ее распространяет Российская демократическая партия «Яблоко», которая сегодня в одном из комментариев уважаемого коллеги пытались отделить от Пьянковского его позиции. Так вот, чтобы вы можете получить мою книгу. К сожалению, у меня сейчас нет под рукой телефона, но при, так сказать, определенной настойчивости его узнать, например, наверное, войдя на сайт Яблоко.ру, на Пятницкой улице в штаб-квартире Яблоко эта книга распространяется. Вы можете прийти, получить пачку книг и раздать вашим друзьям и единомышленникам.
Вы сказали, вы вернетесь через месяц. Каков будет следующий этап следственных действий?
В интернете, на сайте Яблок, вы можете прочесть ее в интернете.
Да, каков следующий этап вот, следственных действий и судебных?
Ну, вот я уже немножко об этом говорил. Они же напоролись в Краснодаре, когда вынесли предупреждение Яблоко, а потом вот мужественный и принципиальный судья Акулов его отменил. Теперь они поменяли последовательность ходов. Они хотят уже получить официальное решение знаменитого, символичного басманного суда о том, что книга Пьянковского является экстремистской. После этого вот те действия, о которых я уже говорил, уголовное преследование автора экстремистской книги и административное произведение партии, распространяющей экстремистскую книгу, становится уже, так сказать, выигрышным эндшпилем.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии на прямой телефонной связи был Андрей Пьянковский. Всего вам доброго.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.